Сначала я, в попыхах и сгоряча, вообразил себе, будто оказался секретарем, мажордомом и лакеем Антихриста, явившегося, наконец, на землю с тем, чтобы подготовить процедуру, известную в источниках под названием «Страшный суд». Эта безумная при всей своей примитивности идея заметно травмировала мою психику закоренелого атеиста, потому что продралась в мое сознание в результате свирепого сражения между всей совокупностью благоприобретенных материалистических представлений с одной стороны и железной логикой наблюдения с другой. Это было время, когда мое душевное здоровье находилось под самой серьезной угрозой, ибо нельзя последовательному материалисту надолго погружаться в мир объективного идеализма безнаказанно. К счастью, дальнейшее накопление наблюдаемых данных, скажем, появление в доме таких перлов мироздания, как Марек Парасюхин, участковый Спиртов Водкин и неописуемая Селена Благая, благополучно разрушили первоначальную апокалиптическую гипотезу. Рассудок мой был спасен. Однако ненадолго. Новая гипотеза сформировалась. Известное лицо из совершенно мифического антихриста трансформировалось в некоего космократа, фантастически могущественного, фантастически вездесущего, фантастически надчеловеческого, вообще фантастического, но при этом фантастического научно. Сей космократ обрушил свое внимание на Землю, имея целью произвести над человечеством некий грандиозный, сами понимаете, эксперимент, суть коего для современного землянина принципиально, сами понимаете, непостижима. И вот собирает он здесь, в этой квартире без номера, людей и людишек, одержимых самыми конкретными идеями. Как наилучшим образом ущемить, ущучить, уязвить несчастное человечество? Зачем? А затем, чтобы космократ в дальнейшем дал бы им всем волю, а сам наблюдал бы интересующие его реакции человечества на все эти ущемления, ущучивания и уязвления. Именно это мучительное видение несчастного человечества, поверженного на гноище неописуемых страданий, подвергаемого беспощадным и равнодушным вивисекциям, и привело меня сейчас на грань отчаяния и безнадежности, за которыми вновь встает призрак безумия. Ибо, несмотря ни на что, я все-таки люблю человечество. Несмотря на тупое стремление к самоистреблению этой огромной массы людей – несмотря на тупое стремление этой массы людей получить самые низменные удовольствия ценою самых высоких наслаждений духа, несмотря на потоки глупости, подлости, мерзости, предательств, преступлений, уже тысячелетиями порождаемых и извергаемых из себя и на себя этой огромной массы людей, и несмотря, наконец, на совершенную несоизмеримость моей отдельно взятой личности с этим грандиозным явлением природы, частицей которого я, несмотря ни на что, остаюсь. Любовь, как известно, зла. Она порождает удивительные намерения и провоцирует любящего на поступки противоестественные и благородные, благородные до неестественности, до извращенности даже. Если здесь вообще можно говорить о логике, то она у меня такова. Раз уж космократу так приспичило произвести гигантский эксперимент над миллионами, так, может быть, ему будет благоугодно устроиться таким образом, чтобы совершить миллионы экспериментов над одним. Ведь с научной точки зрения это одно и то же. То есть с научной точки зрения две эти ситуации инвариантны. Дело лишь за искусством экспериментатора. А в нем сомневаться не приходится. Что же касается подопытного материала, то вот он здесь, перед вами. Грядите и приступайте». Глядя на меня с жалостью и брезгливым восхищением, Агасфер Лукич всплескивал короткими лапками и повторял: «Какое нелепое простодушие! Какое благородное убожество! Какая несусветная и неуместная мизинтерпретация великого образца! Стыд! Изуверство! Какое беспомощное изуверство!» Признаюсь, ему таки удалось расшевелить меня. Это было крайне неприятно, ощущать себя просматриваемым насквозь, да еще глазом бывалого микропсихолога. И в то же время я испытывал определенное облегчение человека, болезнь которого, наконец, названа и признана, пусть тяжелой, стыдной, неприличной, но излечимой. Я искал слова, чтобы достойно ответить, и слышал уже Энергические и раздражительные толчки пульса в висках, уже просыпалась во мне целительная злоба, однако нужные слова найти я не сумел. И Агасфер Лукич продолжал. «Откуда у меня эта презумпция зла? Откуда это навязчивое стремление громоздить ужасы на ужасы, страдания на страдания? Что это за инфантильный мазохизм?» Разумеется, он, Агасфер Лукич, понимает, откуда у меня все это. Но ведь я же все-таки научный работник. Сама профессия моя, сама моя идеология обязывает, казалось бы, смотреть широко, анализировать добросовестно и с особенной настороженностью относиться к тому, что лежит на поверхности и доступно любому полуграмотному идиоту. По складу ума своего я не способен воздерживаться от построения гипотез относительно всего, что окружает меня. Я не люблю без гипотез, я не умею без них, ради Бога. Но если уж повело меня строить гипотезы, зачем же сразу строить такие ужасные, что меня же самого норовят свести с ума? Почему не предположить что-нибудь благое, приятное, радующее душу? Почему бы не предположить, например, что известное лицо, вконец отчаявшись затопить вселенную добром, решила, по крайней мере, избавить ее от зла? Как мне это понравится? Собрать в квартиру без номера всех наиболее омерзительных, безапелляционных, неисправимых и настырных носителей разнообразного зла, а собравши, утопить Тускарорской впадине. Всех утопить, Фауст, Пушкин. Я ни в коем случае не должен воображать, будто эта гипотеза хоть в какой-то мере соответствует истинному положению вещей. По рангу своему, по своей глубине, она столь же убога, как и первые две. Но неужели я не вижу за ней, по крайней мере, одного преимущества? Преимущества оптимизма. Нетрудно догадаться, что именно помешало мне предпочесть оптимизм всем этим гипотезам барахтания в тоскливом болоте апокалиптических и псевдонаучных ужасов. Разумеется, уже сам внешний вид известного лица никак не способствует приступам сколько-нибудь радужных чувств. Его неприятная метаестественность, его грубость, его брезгливость ко мне подобным, его истерики, наконец, его манера таращить глаза, каковая манера даже Агасфера Лукича приводит в рефлекторное содрогание. Все это так. Но за всем тем не мог же я не заметить его постоянно изнуряющей занятости, его метаний, его измученного, но неутолимого любопытства. Не мог же я не заметить на этих изуродованных плечах невидимого мне, непонятного, но явно тяжкого креста. Это его забывчивость, этих странных его оговорок и невнятных распоряжений. Да в силах ли я понять, что это такое? Пребывать сразу во всех 80 с гаком измерениях нашего пространства, во всех 14 параллельных мирах, во всех 9 извергателях судеб. Да в силах ли я понять, каково это? Вернуться туда, где тебя помнят, чтут и восхваляют, и выяснить вдруг, что при всем том тебя не узнают. Никто. Никаким образом. Никогда. Не узнают до такой степени, что даже принимают за кого-то совсем и чрезвычайно другого. За того, кто презираем тобою и вовсе не достоин узнавания. Проклятые годы, что делают они с нами? Да в силах ли понять я, каково это? Быть ограниченно всемогущим. Когда умеешь все, но никак, никак, никак не можешь создать аверс без реверса и правое без левого. Когда все, что ты умеешь и можешь, и создаешь доброго, отягощено злом. В силах ли я понять, что вселенная слишком велика даже для него, а время все проходит, оно только проходит и для него, и сквозь него, и мимо него? Агасфер Лукич разволновался, я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самоуничижения. Я слушал его, затаив дыхание, и тут, в самый патетический момент, грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздраженного презрения. «На кухне! Из 4-го котла утечка! Опять под хвостами выкусываете!» 25. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка, наверное, и не было. Я проснулся от того, что неподалеку бубнили голоса, и голоса эти возвышались. Вначале я не понимал ни слова, я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи, гортанно, яростно, с придыханиями на совершенно незнакомом языке. Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих — Агасфер Лукич. А затем, как водится, начал разбирать, и о чем они бубнят. Сперва общий смысл, затем отдельные слова. Ни общий смысл, ни отдельные слова, ни в особенности все возвышающийся тон мне решительно не понравились. Я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжелый шестопер и высунулся в коридор. В коридоре было темно и пусто. Вся наша контора спала, но в прихожей горел свет, и я увидел Агасфера Лукича, стоявшего профилем ко мне. И, надо думать, лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом, а Агасфер Лукич, надо понимать, дальше порога его не пускал. Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели. Был он в своем бежевом фланелевом белье со штрипками, памятном мне еще по гостинице Степной. Из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясницу в предчувствии приступающего радикулита. Он даже накладное ухо свое не нацепил, оставил в граненом стакане с агар-агаром. Невидимый мне визитер гортанно выкрикнул что-то насчет того, что демонам зла и падения дана великая власть, но не дано им преграждать путь ищущему милости милостивого. Ибо сказано: рабу не дано сражаться, его дело — доить верблюдец и подвязывать им вымя. В ответ на это странное сообщение Агасфер Лукич, уже совершенно для меня, внятно произнес, почти пропел, явно цитируя: «Свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте. Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджа ибн Мурара? Или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал?» Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопер на виду. Теперь я видел абитуриента. Это был грузный, я бы сказал, даже жирный старик, в синих шелковых шароварах, спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шаровары едва держались у него на бедрах, низко свисал огромный, поросший седым волосом живот с утонувшим пупом, по-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи, а свежевыбритая круглая голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу полосами от пальцев, и лицо его, черное от солнца, тоже было в саже, и белая растрепанная борода была захвачена грязными руками, а черные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чем остановиться. Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо нее огромный треугольный проем, и из этого проема высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра, совершенно так же, как давеча вместе с бальдуром длинноносом ввалился в прихожую огромный сугроб назреватого оттепельного снега. Абитуриент стоял на своем ковре. То ли дальше не пускал его Агасфер Лукич, то ли сам он боялся ступить на гладкий блестящий зеленый линолеум. «Демон зла и падения Абу Сумама», после некоторого молчания возгласил абитуриент, «снова и снова заклинаю тебя! Перед тобой смертный, который нужен Рахману!» «Муджа ибн Мурара!» явно пародируя, ответствовал Агасфер Лукич. «Ничтожнейший из смертных, предавший учителя и благодетеля племени своего Масламу Имамского, снова и снова отвечаю тебе, ты не нужен Рахману!» Муджа ибн Мурара непроизвольно облизнул пересохшие губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема. Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроницаемым. Какой-то красноватый огонь тлел там. То ли костер, то ли жаровня. И колебались на сквозняке огоньки светильников. И отсвечивало что-то металлическим блеском, вроде бы развешанное по невидимым стенам оружие. И в этом неверном свете чудилось мне некое белесое лицо с черными, исполненными ужаса провалами на месте глаз и рта. «Я свидетельствую!» «Ты лжешь, Абу-Сумама!» — прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления. «Я нужен Рахману! Если он захочет, я залью кровью Египет во имя его!»
«Он не захочет», — равнодушно сказал Агасфер Лукич. «И Омар ибн Ал-Хаттаб обойдется без тебя. Он заберет Египет мечом Амра и без особенной крови, между прочим».
«Омар ибн Ал-Хаттаб — жалкий пес и выскочка», — взвизгнул толстяк. «Он стал халифом только потому, что пророк по упущению Рахмана остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери. Клянусь темной ночью, черным волком и горным козлом, кроме этой дочери нет ничего у Омара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем».
«Клянусь ночью мрачной и волком смелым», — отвечал Агасфер Лукич. «У тебя, Муджа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману».
Толстяк рванул себе бороду обеими руками. Глаза его выкатились. «Я не прошу службы», — прохрипел он. «Я прошу милосердия. Я не могу вернуться назад. Доподлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи. Пусть Рахман оставит меня у ног своих».
«Нет тебе места у ног Рахмана, Муджа ибн Мурара, предатель. Иди к салукам, если они примут тебя. Ибо сказано, ближе нас есть у тебя семья, извечно несытый, пятнистый короткошерстый и гривастая вонючая. Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут. Слишком ты сделался старый жирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет».
Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне все время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас поучит его уму-разуму, а потом сделает вид, будто смягчился, и все же пропустит его предсветлые очи. Однако довольно скоро я понял, что не пропустит. Ни за что. Никогда. И, как видно, толстый старый Муджа тоже понял это. Выкоченные глаза его сузились и остановились, наконец, чтобы испепелить ненавистью. «Лишенный стыда и позволивший называть себя именем Абу-Сумамы», — просипел он, тяжело глядя в лицо Агасферу Лукичу. «Я узнал тебя. Я узнал тебя по отрубленному уху, Нахар ибн Унфува, прозванный Рахалем. Клянусь самым жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком». Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнурка полусвалившихся шаровар. Агасфер Лукич ничуть не испугался. «Клянусь пустым кувшином и высосанной костью», — сказал он с усмешкой, «ты никому не сможешь ничего отрубить, Муджа ибн Мурара. Здесь тебе не имама. Смотри, как бы тебе самому не отрубили последнее висящее. Уходи вон, или я прикажу своим ифритам и джиннам вышвырнуть тебя, как шелудивого, забравшегося в шатер». Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джинны были тут как тут. Вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и сбежались на крики. Все были дезобелье, даже Селена Благая. Только Петр Петрович Колпаков счел необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой «Адидас». Наверное, с точки зрения средневекового араба, мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и уж во всяком случае фантастическое. Однако Муджа либо был не из трусливых, либо уже на все махнул рукою и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Агасфера Лукича, все сильнее сутулясь, все шире оттопыривая жирные руки, обильно потея и тяжело дыша.